На сайте Московской Патриархии с мая 2015 года стоит интервью Олега Васильевича Костишака, эксперта издательского совета Русской Православной Церкви. Это интервью называется следующим образом: «О духовном вреде книг и выступлений Сергея Масленникова». Это выступление Олега Васильевича Костишака мне пришлось несколько лет тому назад разобрать, внимательно рассмотреть и показать множество ошибок, которые он допускает, множество своих каких-то странных выводов, ни на чем не основанных мнений, и особенно подчеркнуть то, что Олег Васильевич называет мои работы средством вхождения в тупик, или то, чему я учу, заводит людей в тупик. В тот раз я постарался показать, что это не тупик, вот это тесный путь, о котором говорят святые отцы, о котором говорит сам Господь Иисус Христос в своем Евангелии. Тесные врата, тесные врата и узок путь, вводящий в жизнь вечную. И тогда, когда эксперт издательского совета Русской Православной Церкви не видит этого узкого пути, не научен ему, сам не входил никогда в него и не понимает его, то я и говорю при этом в том комментарии, что так ослепли, так, видимо, ослепли, что не видят тесные врата и не понимают узкого пути, и теперь называют это все тупиком. Я думаю, что в тот раз обличение было сделано достаточно, или надеялся на то, что, может быть, те, кто пожелают разобраться в этом вопросе более объективно, смогут пользоваться тем моим выступлением, которое я назвал «Тесные врата» или «Тупик». То есть, как бы ставя в самом названии уже вопрос, так что же все-таки это учение о покаянии, аскетический путь, тесные врата, борьба со страстями, борьба со смертными грехами, это что все-таки? Это тупик? Тогда все святые отцы в прежних времен ошибались, тогда сам Господь Иисус Христос оставил нам ложное какое-то учение, неужели мы до этого опустимся? Или это все-таки тот самый тесный путь, о котором я и говорю, которому я научился из трудов святителя Игнатия Брянчанинова? Вот, ну, видимо, того разбора недостаточно. Причина в том, что современные критики, а точнее сказать, лжекритики, нападающие, оскорбляющие, подвергающие сомнению, они пытаются показать на вот это выступление Олега Васильевича Костишака, которое до сих пор стоит на сайте Московской Патриархии, и говорить: вот, а что еще надо? Масленникова осудила церковь. И на вопрос, почему церковь, где, какая церковь осудила Масленникова, ну вот же говорят, интервью Олега Васильевича Костишака. Так это же интервью, это мнение одного человека. Ну так его же разместили, говорят, на сайте Московской Патриархии, значит, это мнение всей церкви. Ну как же это мнение всей церкви, если мнение всей церкви может выражено быть собором, поместным, архиерейским, или хотя бы священным синодом, или библейско-богословской комиссией, самым официальным и высшим богословским органом Русской Православной Церкви. Нет, говорят, вот Олег Васильевич Костишак всех заменил, его мнение выше всех, и он выразил вот эту точку зрения, которая является точкой зрения церкви. Поэтому возникает необходимость еще раз рассмотреть вот это выступление Олега Васильевича и показать, насколько оно духовно вредно, насколько оно духовно опасно, насколько оно духовно противоречит учению святых отцов церкви, насколько оно раздвоено, это мнение. В нем постоянно встречаются раздвоения Олега Васильевича. И вот эти раздвоения, то он противоречит сам себе, то он противоречит святителю Игнатию, то он противоречит вообще учению церкви о спасении. И прочие какие-то его личные выводы, его личные какие-то убеждения – он там высказывает, которые носят не то что противоречивый характер, а порой даже явное раздвоение там видно. Причем нужно обратить внимание на то, что Олег Васильевич Костишак имеет максимальное богословское образование. То есть он закончил сначала духовную семинарию, а потом закончил духовную академию. Других специалистов в издательский совет не берут. Наличие высшего духовного образования обязательно. Но если смотреть на его выступление, вот на это самое интервью, то из него нетрудно совершенно сделать вывод, что он не имеет личного духовного опыта спасения. Личного духовного опыта покаяния он не имеет. Православная аскеза ему не знакома. Труды святителя Игнатия он знает только по названию, по имени автора и по названию «Аскетические опыты и аскетическая проповедь». В частности, это все я постараюсь показать. Почему? Потому что если считать выступление Олега Васильевича Костишака официальным мнением церкви, то неужели земная церковь сегодня, в частности, Московская патриархия, на сайте которой размещено это выступление, неужели она разделяет этот позор вместе с Олегом Васильевичем Костишаком? Вот это раздвоение, вот этот духовный вред, который он здесь привносит в церковь. Неужели можно себе допустить, что мнение Олега Васильевича Костишака – это есть мнение всей современной земной церкви, ее иерархов, ее пастырей, ее монашества, которое должно быть передовым отрядом покаяния, который указывает путь покаяния, в том числе и нам, мирянам. Но получается так? Если на сайте Московской Патриархии до сих пор стоит вот это выступление Олега Васильевича Костишака с таким множеством противоречий традиции церкви, нравственному преданию церкви, в том числе и даже откровенной лжи и раздвоений, которые здесь допускают, ну, остается только сожалеть, горько плакать о том, что это официальное мнение земной церкви или руководителей земной церкви, которые допускают быть до сих пор на сайте Московской Патриархии вот этому выступлению. Тогда только остается сожалеть. Вообще, я до сих пор не считаю вот это выступление каким-то официальным мнением, потому что я до сих пор не видел ни разу решения издательского совета Русской Православной Церкви об отнятии у меня грифов, которых было 28 дано. Я до сих пор его не видел. Мне его не дали ни на какие формы запроса, какие бы я ни предпринимал. В частности, последняя моя попытка получить эти документы, она была сделана уже несколько лет назад, когда я просил митрополита Климента в личном письме к нему, в официальном письме, которое было зарегистрировано, выдать вот те документы, которые касаются вот этого дела. Копии вот этих документов, в том числе я просил выдать мне это само решение. По какой причине мне его не выдают, я не понимаю. Если в этом решении содержатся подобные же вещи, как в интервью Олега Васильевича Костишака, что там сплошные раздвоения и клевета, ну, тогда понятно, почему его прячут. Они же понимают, что я могу это решение обжаловать. Всю ту клевету, которая там содержится, я не собираюсь ее признавать за истину, если это клевета. У меня появляется возможность обжаловать это все. Причем обжаловать я имею право не только в церковных инстанциях. Я имею право это решение обжаловать и в гражданских инстанциях, судебных инстанциях. Почему? Потому что издательский совет Русской Православной Церкви – это не духовная организация. Это коммерческая организация в действительности. Если кто-то не знает, то вот я рассказываю вот эти вот тонкости и подробности этого дела. Итак, у этой коммерческой организации есть свой устав, есть свое положение, есть свои правила работы, есть своя процедура, есть своя бюрократическая система. В частности, есть система оплаты, по которой должен вносить автор за рецензирование своего произведения. То есть заключается договор с автором. Издательский совет Русской Православной Церкви заключает совершенно официальный договор с автором, в котором прописываются обязательства сторон. И там предусматривается определенный расчет оплаты, которую должен произвести автор. Итак, если это настоящие коммерческие отношения, если это организация по оказанию услуг, по рецензированию произведений автора, то значит здесь должна быть ответственность. Ответственность обеих сторон. И эту ответственность каждая сторона должна выполнять. Я выполнял свои обязательства. Я предоставил работы, и я произвел оплату. В данном случае коммерческая организация «Издательский совет Русской Православной Церкви» выполнила свою работу. Предоставила мне 28 грифов на мою работу. И вдруг ни с того ни с сего, по прошествии нескольких лет, они вдруг объявляют, что они грифы отнимают. Что это означает? Значит, они свою работу выполнили неправильно, некачественно, ложно. Или кто-то их обманул, или их состояние было в тот момент, когда они голосовали за присвоение грифов этим работам, состояние какое-то у них было неадекватное. Как это понимать вообще? Что это вообще может означать? Когда целая комиссия 28 раз ошибалась, при этом они взяли за эту работу деньги, деньги они за эту работу возвращать не собираются, мало того, никакие штрафные санкции выплачивать они, конечно, никогда не будут. Хотя они нарушили вообще все правила, они нарушили свой устав. В положении в уставе издательского совета вообще ни слова не говорится о том, что они могут грифы отбирать. Почему? Ну потому что само произведение же не меняется с годами. Вот оно как было предоставлено на рецензирование, какого содержания, качества, такое оно остается всегда. Если они его рассмотрели, и экспертная комиссия приняла решение дать гриф, причем грифы даются в двух вариантах, допускается и рекомендовано. Рекомендовано — это более высокий гриф, а допущено — менее высокий, но тем не менее же они допускают к реализации на территории Русской Православной Церкви, в храмах и монастырях Русской Православной Церкви. Если они это сделали, значит, они дают гарантию, что в этом произведении нет никаких отклонений от православия, ни догматического плана, ни нравственного плана, в соответствии с тем, что истина в православии, она явлена в двух ее направлениях: в догматическом предании церкви и в нравственном предании церкви. Итак, если издательский совет дает гриф на какую-то работу какого-то автора, то это значит, что издательский совет гарантирует, что в этом произведении нет отклонений ни от догматического предания церкви, ни от нравственного предания церкви. Что было с коллегией издательского совета, в которой там 15 или 20 экспертов, которые давали 28 грифов, а потом вдруг до них что-то дошло, что-то вдруг дошло, и они вдруг решили, что нет, это же все неправославно, это же все не соответствует ни догматическому, ни нравственному преданию церкви, это же все вредно, это же все заводит людей в тупик или еще что-то, прозрели что ли? А до этого кто были? Слепые вожди слепых? Что было? Кто открыл глаза вам, что вы узнали, что вы наги? Так говорит Господь в самом начале Священного Писания, в самом начале Библии, вскоре после сотворения первых людей, после их грехопадения, когда спрятались в кусты от Бога. И когда Господь задает первые вопросы для того, чтобы люди осознали свою ошибку и еще могли раскаяться, тогда, когда Адам объясняет, почему он спрятался, что мы наги, тогда Господь и спрашивает: ну кто вам сказал? Кто вам сказал, что вы наги? Вот и здесь получается какой-то такой же сюжет. Если издательский совет несколько лет делал вот это свое рецензирование, давал вот эти грифы, и потом кто-то им сказал, что они же нагие. То есть они сами ничего не понимали все эти годы, что они делали. Но это либо такие эксперты, либо у них такой уровень образования, либо другой вариант остается, как более реальный. Кто-то на них со стороны повлиял. Кто-то сказал им, что они наги, что они не понимают, что они слепые. Кто-то раскрыл их глаза, и они сами увидели, что они наги. Но это же не серьезно, это же просто смешно. И тем не менее, вот такое дело, которое они сделали, вопреки уставу, вопреки положению о своей работе, вопреки законам гражданским, вопреки законам духовным, это все остается до сих пор в силе. И уже в течение 5 лет вот это вот все продолжается. Что грифы отобраны, причина не указана, автора на коллегию не приглашали, не указали на его ошибки реально, протокол не дают до сих пор, рассмотрение в присутствии автора не происходило, автору не давали права объяснить или опровергнуть те претензии, которые выдвигает издательский совет. Ни на какую прямую полемику они не выходят. Они решили, потому что они прозрели, а несколько лет перед этим были слепы. То, что коллеги издательского совета и эксперты слепы, это действительно правда. Потому что они, вот именно эти люди, в течение нескольких лет давали грифы на книжки Алексея Ильича Осипова. В этих книжках содержатся откровенные ереси. Две древние ереси, ересь Целестия и ересь Оригена. И несколько новых страшных заблуждений, которые тоже тянут вполне на ереси, потому что они относятся к догматическому учению церкви, конкретно к христологии, к разделу. Догматическому разделу, который называется христология, то есть учение о Господе Иисусе Христе. И сколько лет они давали эти грифы? Если изданий было там 6 или 7 вот этих книжек, то каждый раз на новое издание с какими-то корректировками, изменениями, они давали же новый гриф. И так вот эти книжки распространились по всей Русской Православной Церкви, и сегодня трудно найти такого верующего человека, который бы не имел у себя дома в библиотеке вот эти книжки Алексея Ильича Осипова. При этом они почему-то не смущались, они были абсолютно убеждены, что в этих книжках содержится истина. И когда критиковали профессора Осипова, то никто не хотел реагировать на эту критику, и сам профессор Осипов от нее отмахивался просто-напросто. То есть он безошибочен, он никогда не может ошибаться, и вся критика на него – это ложь, а профессор Дворкин даже назвал противников профессора Осипова сектой и создал Дворкин такую новую секту, противники профессора Осипова. Вот до чего дошло. Но при этом случилось вообще уникальное явление. По заявлению нескольких десятков мирян на ложное учение профессора Осипова, библейская богословская комиссия, правда, которая в течение 3 лет рассматривала вот эти все претензии, а там их было 5, библейская богословская комиссия Русской Православной Церкви, она синодальная считается, библейская богословская комиссия, наконец приняла решение, что по этим 5 вопросам, которые указаны в этом прошении, есть несоответствие православному вероучению Церкви. То есть вот это учение Алексея Ильича Осипова по этим 5 вопросам, которые были заявлены, не находит подтверждения в православии. Значит, библейская богословская комиссия, которая более высокий орган с духовной точки зрения, чем коллегия издательского совета, библейская богословская комиссия увидела эти ошибки. Ошибки в произведениях профессора Осипова. А коллегия издательского совета сколько лет не видела эти ошибки? Не видела. 7 лет издавали эти книжки. И что после этого? Издательский совет признал свою трагическую ошибку. Издательский совет объявил об этом по всей Русской Православной Церкви, что они наставили грифов в течение нескольких лет на 2 книжки профессора Осипова, которые разошлись миллионным тиражом по всему народу православному. Они раскаялись в этом. Они указали на эти ошибки. Они сообщили всем православным христианам России о том, что эти книги читать вредно и опасно, что там находятся отклонения догматического плана, то есть еретические ошибки. Они теперь сказали, как надо правильно учить и говорить. Ничего этого издательский совет не сделал. Вот авторитет коллегии издательского совета. Вот как они работают. Причем у Масленникова они нашли возможность грифы отобрать. Почему они не изъяли грифы с книжек профессора Осипова? Почему не отобрали грифы? Они должны были после решения библейской богословской комиссии, указавшей на то, что это не соответствует то, чему учит профессор Осипов, по 5 представленным вопросам не соответствует православию, не находит подтверждения в православии. Дальше издательский совет просто обязан был сообщить об этом всенародно, что он отзывает грифы с произведений профессора Осипова. Это 2 его книжки. «Из времени в вечность» – первая книжка, а 2-я книжка называется «Бог». И в этих книжках содержатся еретические заблуждения. Кто отозвал грифы с этих произведений? Кто сообщил народу, что эти произведения читать нельзя, опасно? Они не просто заводят в тупик, там еретические заблуждения. А ересь относится к смертному греху, потому что ересь – это хула на Святого Духа. Прямо так и говорит святитель Игнатий. А хулящие Духа Святого не спасутся, потому что ни в этой жизни, ни в будущей этот грех не прощается. И что теперь народу сказать? Народ живет в этих заблуждениях, народ продолжает читать эти книжки, держать у себя дома, считать наивно, что там нет этих еретических заблуждений, и при этом издательскому совету безразлично. Вот такой издательский совет, вот такие эксперты, такая коллегия издательского совета, вот так они работают. Поэтому мне просто по необходимости приходится вторично разобрать вот это выступление Олега Васильевича Костишака и показать, насколько оно духовно вредно, насколько оно духовно опасно, насколько раздвоение у него самого в знаниях и в понятиях присутствует. И чтобы наконец-то сказать всем оппонентам, всем лжекритикам, что не надо показывать пальцем на вот так вот вверх и говорить, что вот, церковь приняла решение. В интервью в лице Олега Васильевича Костишака приняла решение, значит, что учение Масленникова, оно вредно и ложно. Ну, во-первых, не так надо показывать. Вот так, если мы говорим, то это на Бога мы обычно показываем и глаза к небу поднимаем. А Господь как? Ведь церковь-то Его. Его церковь. И мы в земной церкви, находясь здесь на земле, мы должны сравнивать все, что мы говорим, все, чему мы учим, все, что мы читаем и пишем, сравнивать с тем, что говорил Господь Иисус Христос. Учение Святого Духа – вот чем должна руководствоваться земная церковь. И вообще вся церковь состоит из небесной и земной. Небесная уже торжествующая, она свята, а земная – воинствующая. И пока здесь церковь на земле воинствует, или побеждает зло, или проигрывает злу, здесь на земле возможны ошибки, вот в этой земной церкви. И когда современные несвятые святые признали себя святыми, не являясь таковыми, и внедрили новое нравственное предание церкви, то нужно смотреть, кто все-таки ошибается. Или новое нравственное предание соответствует традиционному нашему нравственному преданию православной церкви, которое есть учение Святого Духа, которое есть та часть истины, без которой мы не можем спасаться. Если истину догматическую мы еще не утратили, если благодать церкви еще есть, то надо знать и нравственное предание церкви, вторую часть истины, чтобы мы знали, как эту благодать принимать. А то и благодать в таинствах есть, и мы не знаем, как ее принять. В результате у воды в пустыне рядом вода, и мы умираем все от жажды. Пустыня вот этого мира, князь которого сатана, где грехи и страсти процветают, проповедуются, пропагандируются, подавили уже весь народ и все общество, потому и народа у нас нет в храмах. Потому что народ не знает, как эту благодать принять. А пастыри и архипастыри по-другому ее предлагают обретать, по-другому, не так, как всегда учила церковь. Так если у нас есть такое грубейшее расхождение, тогда мы, когда показываем верх, и под этим верхом уже понимаем земное руководство, земной церкви, показывая конкретно, вот на сайте Московской патриархии стоит интервью Олега Васильевича Костишака. Давайте показывать на Бога. А Господь как учил всегда? Масленников расходится вот с этим учением святых отцов, учением Святого Духа. Давайте сравнивать не с мнением Олега Васильевича Костишака, не с мнением нынешних несвятых святых, которые сотворили новое нравственное предание и по нему пытаются вести народ, а народа нет. Народа нет, потому что этим путем, широким путем, можно идти в ад. Вот и народ не идет. А узкого пути не знают, они признали уже его тупиком. Какие будут последствия? Медленное умирание земной церкви. А потому и будет конец. Обязательно же должно исполниться то, что предсказано в Священном Писании. Конец предсказан. Почему будет конец, если бы церковь была, земная церковь, активна? Она бы, как древняя церковь, рождала бы для вечности, для Царства Небесного, святых. Если бы так было в земной церкви, у нас бы не было 0,5% прихожан в воскресный день в храмах нашей земной церкви на Руси. Не было бы такого. Народу бы было намного больше, спасающихся было намного больше. Общество было бы другим, если бы православных реальных не по названию, не по крещению, а по жизни было бы много. Народ был бы другой, общество было бы другим, взаимоотношения между людьми были бы другими. Порядка бы было намного больше, мира, помощи друг другу. Не было бы вот этих грехов, вот этого срама, потому что православные люди в России везде, сверху донизу, все православные. Все, ну, все те, кто русские и крещеные. Итак, когда мы показываем наверх, то мы не должны так думать, что вот мы должны ориентироваться на мнение кого-то из представителей земной церкви. Пусть как бы он ни был велик там и какое бы звание и сан не имел. Мы должны вот так на Господа показывать, как Господь учил всегда. Потом мы должны показывать вот так, направо. А вот так святые отцы учили всегда. И сравнивать с творениями святых отцов. Потому что творение святых отцов – это откровение Святого Духа. И если соответствует то, что говорил Бог, у святых отцов соответствует Божьему, это то же самое учение Святого Духа, то тогда вот это и есть истина. И с этой точки зрения судить любое выступление, любую книжку, любое высказывание любого другого человека, любого автора, что он говорит, соответствует это нравственному преданию церкви догматическому или нет. А потом уже показывают налево. Вот это современные авторитеты, те самые несвятые святые, которые зачем-то внедрили новое нравственное предание, боясь того, что по настоящему нравственному преданию, которое от Духа Святого и всегда было в церкви, нынче уже, говорят, спасаться невозможно. Оно очень какое-то строгое, оно очень какое-то тяжелое для современного человека, во грехах рожденного, во грехах воспитанного, во грехах живущего. Якобы оно уже неприемлемо. Ну как так? Значит, изменились все параметры спасения, изменились заповеди, что ли, Евангелие тогда переписали. Нет, Евангелие читаем то же самое. А вместо евангельских заповедей начинаем какие-то новые правила применять. Вместо творений святых отцов, которые нам путь спасения открыли и показали детально, как нужно спасаться, мы сегодня применяем какие-то совершенно другие правила и говорим, что это тоже спасительно. Но это же страшное заблуждение. Тогда куда пойдет народ вот этим новым широким путем? Узкий путь, о котором говорили отцы, признали тупиком, не видим его. Путь, который широкий, признали узким путем. И теперь этим путем и идем все. И если Масленников вдруг заговорил об узком пути, научившись этому у святителя Игнатия, то сказали, все это враг. Это враг, это учение опасное, оно вредно для людей, это духовный вред для всех окружающих, надо это все удалить из церкви. Вот что получается. И до сих пор это интервью Олега Васильевича Костишака стоит на сайте Московской Патриархии, до сих пор оно считается авторитетным, до сих пор на него показывают пальцем, что якобы это мнение церкви. Еще раз подчеркну, если таково мнение земной церкви, верхушки земной церкви, головы земной церкви, то остается только плакать и скорбеть, если также руководители земной церкви думают, как Олег Васильевич Костишак. Ну, остается нам дальше посмотреть в деталях, что он конкретно говорит и что он думает по этому поводу, чтобы постепенно разоблачать вот его лживость.